Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народного радио программа «Другой мир» и с вами я, православный психолог Татьяна Владимировна Слухина. Сегодня мы продолжим тему неврозов, этого духовного недуга. В прежних эфирах мы рассматривали одну из форм невроза, неврастению, и говорили о том, что в основе заболевания как такового невроза является грех и определенные личностные особенности, склонности человека. И я думаю, что, может быть, нужно предварить продолжение нашей темы разговором о грехе, о добре и зле. Следуя евангельской традиции, преподобный Максим Исповедник соотносит здоровье с добродетелью и знанием Бога, а болезни с пороком и неведением Бога. Авва Евагрий утверждает, что здоровье души есть бесстрастие. Под бесстрастием понимается не безразличие и апатия, а свобода от порочных душевных склонностей и состояний. Всякое душевное преступление есть болезнь, так считает священномученик Мефодий Потарский. Каждый из нас, даже если мы отрицаем это, в определенной мере заражен греховными страстями и потому болен. И поэтому каждый из нас, из верующих людей, ходит в храм, исповедуется, причащается, дабы очиститься от того наносного, очистить свою душу, чтобы быть ближе к Господу. Но помимо телесных и душевных, ведь имеются еще и духовные болезни, и здесь необходимы некоторые пояснения. Духовные, личностные, психологические недуги отличаются от душевных, психических и телесных, соматических. Об этом мы уже говорили. И отличие это таково же, каково отличие духа от души и тела. В библейских и святоотеческих текстах понятия «душа» и «дух» нередко смешиваются и обозначают высшую силу – дыхание жизни. Оно исходит из глубин Божьих, как его бесценный дар, доля свыше, наследие от Вседержителя с небес. Оно ниспосылается Адаму и его потомкам Духом Святым, благодатью Духа Святаго. Оно составляет стержень и ядро бессмертной человеческой личности, просвещает и направляет на путь истинный, помогает правильно строить отношения с Богом и с людьми. Однако многие авторы различают душу и дух. По благодати Божией деятельная душа и дух жизни составляют как бы две грани, две стороны неделимой человеческой души. Преподобный Антоний Великий именует дух умом. «Ум не есть душа, — наставляет святой, — но дар Божий, спасающий душу. Ум есть невидимое благо, от Бога даруемое достойным за добрую жизнь. Все тела имеют душу, но нельзя сказать, чтобы всякая душа имела ум. Ум боголюбивый бывает у целомудренных, преподобных, праведных, чистых и благих, милостивых и благочестивых. И не потому ли в Библии написано, что есть люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа? Без духовность, без благодатность и без безумие – страшное зло. Повествуя о сотворении Адама, святитель Феофан Затворник условно выделяет в человеческой душе две части – низшую и высшую. Низшая есть душа в узком значении слова. Она одного ранга с душой животных и всецело обращена к нуждам земной жизни и деятельности, в данном случае деятельности человеческой. А вот высшая часть называется именно духом. Это богоподобная, равноангельская сила, отличающая людей от животных. Сознание, самосознание, свобода, совесть, страх Божий, жажда Бога. К этому мы приходим через самоанализ. Дух содержит чувство божества, совесть и ничем земным неудовлетворенность. Он есть та сила, которая вдохнута в лицо человека при сотворении. Душа – низшая сила или часть той же силы, назначенная на ведение дел земной жизни. Она такого же чина, как и душа животных, но возвышена ради сочетания с нею духа. Дух из Бога, сочетавшись с душой животных, возвел ее на степень души человеческой, указывает святитель Феофан. Благодаря именно этому мы имеем свободу и сознание, поднимаемся над собой и устремляемся в молитве к Богу. Погасите самосознание и свободу, и вы погасите дух, и человек уже станет не человек. Согласно святителю Феофану, души отрождаются от родителей или влагаются путем естественного рождения, а дух, благодать Духа Святаго, вдыхается Богом, который везде есть. Вот так я решила предварить нашу сегодняшнюю тему. И сейчас непосредственно перейдем к разговору о формах этого духовного недуга, невроза. И рассмотрим вторую форму невроза. Обсессивный невроз, невроз навязчивых состояний. Навязчивыми, то есть существующими помимо воли и желания самого человека, могут быть и определенные мысли, и воспоминания, и представления, и сомнения, но также и действия. Святитель Игнатий Брянчанинов подчеркивал, что навязчивость, очевидно, исходит от определенных духовных проблем, от, может быть, от того, что человек далек от Господа, либо не был в молитвенной связи с Ним, либо отдалился намеренно. И, наверное, с этим сложно не согласиться. Неврозы навязчивых состояний лечатся значительно труднее всех остальных невротических форм. Зачастую они совершенно не поддаются никакой терапии, изнуряя своих обладателей тяжелейшими страданиями. В случае упорных навязчивостей человек стойко лишается трудоспособности и попросту инвалидизируется. Опыт показывает, что подлинное исцеление может наступить только по благодати Божьей. То есть в соответствии с молитвой, молитвой близких, очень важна материнская молитва, она имеет великую силу. И, конечно, молитва самого человека, само собой понятно, что относительно каждого из нас существует некий Божий промысел. Верующие люди осознают это, но Господу очень важно, чтобы Он увидел нашу интенцию, наше намерение, наше пожелание что-то исправить в своей жизни, и только тогда Он может подать нам помощь и исцеление. К неврозу навязчивых состояний относят обычно и навязчивые страхи. Пожалуй, нет человека на земле, который бы не знал, что такое страх. Страх присущ природе падшего человека, которая инстинктивно боится угрозы извне. Теме страха посвящены многочисленные научные исследования, и есть и богословское суждение по этому поводу. Но в нашем сегодняшнем эфире мы коснемся лишь некоторых аспектов этой сложной темы. Так что же такое страх? Психологическая литература именует страх эмоций, возникающие в ситуациях угрозы индивиду. Если, скажем, боль представляет собой следствие реального воздействия каких-то опасных факторов, то страх возникает при их предвосхищении. Страх имеет много оттенков или степеней. Опасение, боязнь, испуг, ужас. Если источник опасности является неопределенным, то в этом случае можно говорить о тревоге. Неадекватные реакции страха именуются фобиями, Имеется в виду, что либо преувеличена грозящая опасность, либо, может быть, вообще таковой опасности не существует, но она существует лишь в воображении человека и преследует его. И поэтому здесь нужно предстоит очень долгая и сложная работа специалиста по выявлению причины, корня этих страхов, что послужило пусковым механизмом некогда при появлении подобного страха. Может быть, действительно что-то в жизни человека случилось. Может быть, в далеком детстве он уже не помнит этого события, но, тем не менее, оно произошло, и маленького человека испугало ребенка, и затем вот так зафиксировалось, и, по сути дела, стало неосознанным, но уже во взрослой жизни дает о себе знать. То есть с этим, конечно, нужно предстоит очень сложная работа специалиста, психолога, и одновременно, конечно, нужно, понимая, что невроз все-таки имеет и духовную природу, верующим людям прибегать к молитвам и к помощи Божией. Фобический синдром — явление очень распространенное, различает множество фобических состояний. К примеру, нозофобия, боязнь болезни как таковой, и агорафобия, боязнь открытых пространств, клаустрофобия, боязнь замкнутых пространств, аретрофобия, боязнь покраснения, мизофобия, боязнь загрязнения и другие. Все эти примеры свидетельствуют о патологических, то есть не связанных с реальной угрозой страхов. Конечно, если человек заходит в лифт и его, можно сказать, накрывает этот страх, что либо лифт упадет, либо вообще он не сможет выбраться из этого пространства, на самом деле это крайне редчайший случай, чтобы что-либо подобное случилось. Но, тем не менее, вот человек каждый раз испытывает подобное состояние, ему очень сложно с этим справиться, либо постоянное навязчивое желание мыть руки, чистить. Конечно, это прекрасное качество, чистоплотность, но порой действительно она переходит в патологическое навязчивое состояние, когда человеку кажется, что вот боязнь какой-то инфекции, загрязнения, которое грозит его здоровью. И вот он часто очень моет руки, все чистит вокруг себя, ну, то есть он сосредотачивается, зацикливается вот на этих, казалось бы, внешне совершенно положительных поведений, наведения чистоты, но когда что-либо гипертрофируется, какое-либо качество, оно, конечно, уже переходит в некую такую патологическую форму. Бывают страхи и от малодушия, трусости. Трусость, к сожалению, можно и привить, если, скажем, ребенку каждые 5 минут говорить примерно следующее: не трогай, не залезай, не подходи, а то случится что-то страшное. Ребенку нужно давать какую-то определенную свободу действий и не пугать его окружающим миром. Конечно, нужно рассказывать о том, что существуют и, может быть, не вполне доброжелательные люди, которые опасны могут быть во взаимодействии с детьми, чтобы он не был настолько доверчив к незнакомым людям, и стараться подсказывать ему какие-то вещи, но, то есть оберегать, я имею в виду, от действительно опасных для его жизни ситуаций, имею в виду, скажем, то, что связано с электрическим током, с газом и так далее. Но все-таки нужно давать определенную свободу, чтобы человек не с детства не был запуганным, зашуганным таким, и чтобы это потом не отразилось в дальнейшем на развитии его личности. Психологи выделяют так называемые родительские страхи, которые перекочевывают от родителей к детям. Надо сказать, что дети очень напрямую буквально воспринимают родительские страхи. Поэтому я делаю именно на этом акцент. Родители должны быть очень осторожны и не транслировать при детях свои собственные страхи. Может быть, не рассказывать о каких-то страшных болезненных событиях из своей жизни в их присутствии, дабы это не запечатлелось в детской психике и не отразилось затем на их личной жизни. Например, если мать ребенку, девочке, будет рассказывать о том, в каких муках она ее рожала, либо ее братьев или сестер, и как, сколько она претерпела боли, и какое это было для нее потрясение, то, вы знаете, вполне может быть, что детская психика настолько воспримет, настолько это впечатлит ту маленькую девочку, что впоследствии она даже откажется от рождения детей, потому что вот это опасение боли, опасение вот этих страшных переживаний, которые перенесла на нее мать, покажется ей, наверное, что, может быть, лучше и вовсе не рожать, и дабы не испытать эту боль, может быть, не оказаться на грани жизни и смерти. Поэтому здесь нужно, конечно, очень аккуратно рассказывать о своих собственных жизненных ситуациях, чтобы не перенести свой личный страх, не перенести его на ребенка. И, в свою очередь, не создать ситуацию, благоприятную для закрепления у самого ребенка каких-то страхов. Это вот, например, ну что, могу еще привести какие примеры боязни и страхов. Боязнь высоты, тех же мышей, собак, тараканов и многое другое. Перечень можно продолжать и продолжать, это бессмысленно. Я думаю, что каждый из вас, может быть, и в жизни своей испытывал какие-то страхи в детстве, и, может быть, и уже будучи взрослым человеком. Поэтому все это понятно, и спектр достаточно широкий. И единственное, что, может быть, нужно сделать акцент на том, как различаются страхи. Различаются следующим образом. Страх может быть ситуативным, который возникает в момент угрозы, опасности, и личностным, возникновение которого связывают с особенностями характера. Так, например, святой Иоанн Дамаскин в своем труде «Точное изложение православной веры» указывает, страх также бывает шести видов. Нерешительность, стыдливость, стыд, ужас, изумление, беспокойство. Раскроем. Нерешительность по Дамаскину есть страх пред будущим действием. Возможно, каждый из нас испытывал подобное состояние. Стыд – страх пред ожидаемым порицанием. Но это прекраснейшее чувство. Стыдливость – страх пред совершенным уже постыдным деянием. И это чувство не безнадежно в смысле спасения человека. Ужас – это страх пред каким-либо великим явлением. Изумление – страх пред каким-либо необычайным явлением. Беспокойство – это страх пред неуспехом или неудачей, ибо, опасаясь потерпеть неудачу в каком-либо деле, мы испытываем беспокойство. Описывается воспоминание православных врачей, и среди них вот такой интересный пример. Пациент, который испытывал выраженный страх смерти после перенесенного инфаркта миокарда. Причем усилия врачей увенчались успехом. И с Божьей помощью больной поправился, сердце окрепло, но его не отпускал этот мучительный страх. Особенно он усиливался в общественном транспорте, в любом замкнутом пространстве. Он был верующим человеком, и поэтому с ним достаточно легко было откровенно вести диалог на духовные темы. И когда его спросили, может ли с ним что-либо случиться без соизволения или попущения Божия, он с уверенностью ответил «нет». В таком случае ему задали вопрос: «Неужели вы полагаете, что ваша смерть может стать нелепой случайностью?» И на этот вопрос было произнесено утвердительное «нет». «Ну так и снимите с себя эту ношу, перестаньте бояться», в конце концов, посоветовали ему. В конечном итоге размышления свелись к тому, что этот человек сам себе позволяет умереть, если так будет Богу угодно. То есть через смирение пред волей Божьей он пытался избавиться от этого страха, достаточно благополучно, надо сказать. Через какое-то время он поведал, когда страх возникал вновь, он внутренне говорил себе: «Моя жизнь в руках Божьих, Господи, да будет воля Твоя». И страх исчезал, растворялся и больше не появлялся. Мне также нередко приходится в своей практике встречаться с разного рода страхами, происхождение которых я в том числе связываю и с религиозным невежеством, непониманием сути православия. Ну, к примеру, в состоянии страха, растерянности приходят на прием люди и говорят вот подобные вещи: «Я сильно согрешал тем, что передавал на службе свечи левой рукой». Или, скажем, «Я скоромилась во время поста, съела ложку сметаны». Ну, уже просто доходит, конечно, где-то, может быть, до абсурда, но для человека, человек вот так понимает вот эту ситуацию, действительно, она для него приобретает какой-то гипертрофированный такой объем, и для него его охватывает страх. Страх пред наказанием свыше за подобные деяния. Или, например, приходят и говорят: «Вот я потерял крестильный крестик, теперь все пропало». Да? Или: «Я нашел на земле крестик и поднял его. Наверное, я взвалил на себя чей-то жизненный крест». Ну, пытаешься, конечно, успокоить в первую очередь человека и объяснить, что, наверное, это все-таки где-то сродни каким-то, может быть, мистике, мистическому пониманию взаимосвязи человека и Господа. Поэтому, наверное, не стоит таким образом грузить себя и взваливать на себя несуществующие беды и опасаться их. А другое распространенное явление – это различные суеверия, типа черные кошки, пустого ведра, нельзя передавать деньги через порог, ну и так далее. Много разных подобного рода суеверий и произрастающих на этой почве страхов. А, собственно говоря, подобные суеверия – это ведь и не что иное, как грех, в котором следует каяться на исповеди. Страх Господень есть истинная премудрость, говорится в Священном Писании. Если в душе нет страха Божия, то в ней, как правило, обретаются разные невротические страхи. То есть сам по себе невротический страх, его присутствие уже сигнализирует человеку о том, что в душе его недостаток страха Божия. Истина, таким образом, подменяется суррогатом. И еще в Священном Писании мы читаем: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Оказывается, наличие страха в душе и сердце человека означает отсутствие или недостаток любви. Святые отцы указывают на то, что за страхом часто кроется и тщеславие. В этом плане, например, показателен страх перед публичным выступлением или страх общения, продиктованный тем, что в глубине души человек боится показаться менее умным или талантливым, чем он по его представлению есть на самом деле. То есть здесь уже идет речь не о здоровом честолюбии, скажем так, а именно о тщеславии, как о грехе. И вот что примечательно. Когда человек осознает это обстоятельство, смиряется, позволяет себе ошибку или промах, больше думает не о том, как сказать, а что сказать, чтобы прежде всего угодить Богу. Ситуация решительным образом исправляется, и в душе обретаются мир и покой. В свое время я столкнулась с любопытным клиническим случаем. Мне пришлось консультировать семью, в которой мать и сын страдали навязчивыми страхами за свое здоровье и попеременно таким образом индуцировали друг друга. То есть один заряжал другого этим страхом и так, в общем, по замкнутому кругу. В ходе беседы выяснилось, что мать моего пациента продолжительное время лечилась ранее у психиатров по поводу навязчивых страхов. Сам он рос очень впечатлительным эмоциональным мальчиком. В 18-летнем возрасте у него впервые возник навязчивый страх появления злокачественной опухоли. Он постоянно осматривал свое тело, изучал медицинскую литературу по вопросам онкологии, был очень подавлен, угнетен. При этом он уточнил, что страх возник внезапно, после того, как мама рассказала ему о своем бывшем недуге. На этом фоне у матери вновь возникли страхи за свое здоровье. То есть теперь получилось так, что сын как бы заразил ее вот этим страхом. Она решила, что у нее рак крови, так как она чувствовала себя вялой, апатичной. После консультации у онколога, куда им было рекомендовано обратиться, оба были признаны здоровыми. И вскоре выздоровели от мнимой болезни, но потом еще дважды заболевали фобиями. Один раз это было связано с инфарктом бабушки, и они решили, что страдают сердечными недугами, то есть что существует некая наследственность. Потом другой раз боялись погибнуть в автокатастрофе, потому что их знакомые пострадали таким образом. Причем вначале страх возникал у одного, а потом появлялся и у другого. Когда люди находятся вместе, рядом, вот имеется в виду, конечно, семья, близкие родственники, такой фактор вполне возможен, и он объективно может быть объяснен, но надо, конечно, себя оберегать от подобного рода индукции. И с молитвой, наверное, это будет намного легче преодолевать. Подобные случаи, когда после появления навязчивых страхов у одного члена семьи заболевали другие домочадцы, известны. Семья, которую мне пришлось консультировать, была неверующей, которую хочу рассказать. А когда в душе нет веры, нет страха Божия, в ней могут расцветать другие болезненные, нелепые, навязчивые страхи. И поэтому я предложила подумать о том, что существует некая все-таки высшая сила, некая высшая любовь и милосердие, которые не позволят, наверное, вот так вот в суе пострадать, если нет на то причины. И в любом случае нужно прежде всего думать о том, насколько мы правильно себя ведем, не совершили ли мы каких-либо ошибок в своей жизни, на своем жизненном пути. Сосредоточиться в первую очередь на духовном самосовершенствовании и очищении от духовных недугов, и тогда многие телесные недуги и отступят, либо, может быть, окажется, что их вовсе не было, а они таким образом именно духовные недуги через тело транслировали о своем существовании. Душа по природе своей христианка, и, может быть, существуя в бездуховной среде, она по-своему скорбит по любому поводу. Вот именно в этом, наверное, и суть вот подобного рода фобий. Больные собственным воображением. Вот что об этом пишет старец Паисий в книге «Духовная борьба». «Самая страшная болезнь – это когда человек поверил своему помыслу о том, что он чем-то болен. Этот помысел душит человека тревогой, расстраивает его, лишает аппетита и сна, заставляет принимать лекарства, возможно, ненужные ему, и, возможно, весьма дорогостоящие. И, в конце концов, будучи здоровым, человек действительно заболевает. Я понимаю, когда лечится человек, который действительно чем-то болен.
Но, будучи сперва здоровым, а потом посчитав, что болен, действительно заболеть, не имея на то никаких причин, такого я понять не могу, пишет старец Паисий. К примеру, бывает такое. Человек обладает и телесной, и духовной силой, но, несмотря на это, не может сделать ничего, потому что поверил своему помыслу, внушающему, что он нездоров. И что в результате? Он угасает и телесно, и духовно. Ведь это действительно так. Человек не обманывает. Он поверил в то, что у него существует реально какая-то хворь. Он поддается панике, он надламывается, и потом не в силах уже ничего сделать. И так, без всякой уважительной причины, человек приводит себя в негодность. Если говорить о детских страхах, то в этом случае я выделила бы даже некоторую закономерность или этапность. Первый этап от года до 3 лет. Ребенок может испытывать страх и выраженное беспокойство во время разлуки с близкими людьми, прежде всего с матерью. Страх может появиться и при резком изменении стереотипа жизни, установленного уже режима дня и так далее. Второй этап от 3 до 5 лет у детей, имеющих уже некоторый жизненный опыт, к вышеназванным страхам прибавляются и страхи воображаемые, некие сказочные персонажи, всплываемые в сознании ребенка впечатления, страшные для него истории и тому подобное. Вот еще почему, наверное, следует ограждать в какой-то мере детские души от каких-то страшных черных событий, об этом я уже говорила, о том, что может запечатлеться в детской душе. И третий этап. Отличительной особенностью страхов детей 5-7 лет является страх смерти, нередко возникающий в этом возрасте, своей, родителей, бабушек, дедушек, потому что дети в этом возрасте познают себя, познают мир и наверняка, возможно, сталкиваются уже в этом возрасте с таким фактом, как смерть, смерть близких, смерть знакомых людей. И это очень впечатляет детскую душу, детское воображение, детский ум. И ребенку очень сложно понять, что же это произошло, почему же человек ходил, двигался, разговаривал, и вдруг он лежит неподвижен. Ну, конечно, в верующих семьях это проще объяснить, и объяснить таким образом, чтобы для ребенка факт смерти не стал, так, чтобы человек не воспринял смерть как нечто разрушительное, сугубо разрушительный факт, и такой и бессмысленный, и не имеющий продолжения для человека в будущей жизни. И поэтому очень важно правильно, то есть не ограждать. Конечно, если кто-то умер в семье, нужно как-то объяснить это ребенку, но нужно очень грамотно, правильно объяснить, и в семье верующих людей, наверное, это намного будет сделать проще. Ведь душа ребенка не соглашается со смертью, это нужно понимать, со смертью, которая ей кажется, что нерушимый мир Христов обрушивается, если человек лежит неподвижен. Я говорю, конечно, все это без учета и телесных болезней. То есть, если ребенок правильно воспримет переход из жизни к смерти, если он верно проведет эту линию и поймет, что и то, как человек жил в этой жизни, какие поступки он совершал, как он относился к другим людям, все это даст и помощь Божью, и переход в соответствующее состояние после смерти. Тогда он уже не будет бояться
этого факта. Я не зря так сосредоточилась именно на вот, боязни смерти, потому что танатофобия – это действительно очень серьезная, такое, одна из самых разрушительных фобий, и которые именно закладываются в детском возрасте. Хотелось бы еще в связи с неврозом навязчивых состояний сказать о том, что в вот этому состоянию, этой форме неврозов, очень характерно, кроме фобий, характерен гнев, такие состояния, как гнев и раздражительность. Гнев – есть припоминание сокровенной ненависти, то есть память о злобе. Гнев – есть желание сделать зло огорчившему. Вспыльчивость, острожелчие, есть мгновенное возгорание сердца в соответствии со святоотеческим учением. Огорчение есть неприятное, досадное чувство, засевшее в душе. Ярость есть неизвращение благонастроения и осрамление души. Так пишет преподобный Иоанн Лествичник. И в связи с этим, допустим, на исповеди, если человек страдает определенной формой невроза, и в том числе неврозом навязчивых состояний, то вот в этом состоянии гневливости нужно, конечно, исповедоваться. Ведь гнев человека не творит правды Божией. Гневливость и раздражительность – это проявление страсти, в которой многие кающиеся склонны оправдывать причинами физиологическими, так называемой нервностью вследствие страданий и невзгод. Многие говорят о том, что ну как же не возмущаться, как же не гневиться, если происходят определенные события. Я согласна. Конечно, человеческая природа такова, что она реагирует, и очень малая толика людей, в том числе и верующих, способна сделать паузу и подумать о том, насколько, каким образом правильно отреагировать в той или иной ситуации. Но все-таки, наверное, нужно учиться держать себя в руках и не переводить стрелки, что называется, на окружающих людей, а в первую очередь предъявлять высокие требования к самому себе. Нервность вследствие страданий и невзгод, выпавшей на долю определенного человека, напряженность современной жизни, трудный характер родных и близких – это все, конечно, действительно причины для определенного нервозного состояния. Но, тем не менее, это все-таки наши грехи, и поэтому в них нужно исповедоваться. Отчасти эти причины и имеют место, однако они не могут служить оправданием этой, как правило, глубоко укоренившейся привычки вымещать свое раздражение, злость, дурное настроение на близких людях. Раздражительность, вспыльчивость и грубость в первую очередь разрушают семейную жизнь, приводя к ссорам из-за пустяков, вызывая ответную ненависть, желание отомстить, злопамятство, ожесточает сердца в целом добрых и любящих друг друга людей. Вот что самое печальное. А как тлетворно действует проявление гнева на юные души, разрушая в них Богом данную нежность и любовь к родителям. Есть такая цитата: «Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали». В аскетических творениях отцов церкви содержится немало советов для борьбы со страстью гнева. Один из самых действенных – праведный гнев, иными словами. Обращение способности нашей к раздражению и злости на саму страсть гнева – это и есть праведный гнев. Не только допустимо, но и впрямь спасительно гневаться на свои собственные грехи и недостатки. Святой Нил Синайский советует быть кроткими с людьми, но браннолюбивыми с врагом нашим, так как в том и состоит, имеется в виду враг – это грех, так как в том и состоит естественное употребление гнева, чтобы враждебно противоборствовать древнему змею. Тот же писатель-подвижник говорит: «Кто памятозлобствует на демонов, тот не злопамятен на людей».
По отношению же к ближним следует проявлять кротость и терпение. «Будь мудр, и уста тех, которые говорят о тебе злое, заграждай молчанием, а не гневом и руганием». Святой Антоний Великий. «Когда злословят тебя, смотри, не сделал ли ты что-либо достойное злословия? Если не сделал, то злословие почитай улетающим дымом». Святой Нил Синайский. «Когда почувствуешь в себе сильный приток гнева, старайся молчать. А чтобы самое молчание принесло тебе больше пользы, обращайся в тот момент мысленно к Богу и читай мысленно про себя в это время какие-либо краткие молитвы, например, Иисусову молитву», советует святитель Филарет Московский. «Даже спорить надо без ожесточения и без гнева, так как раздражение тут же передается другому, заряжая его, но ни в коем случае не убеждая в вашей правоте. Очень часто причиной гнева бывает высокомерие, гордыня, желание показать свою власть над другими, обличить его пороки, забывая о своих грехах, конечно. Истреби в себе две мысли: не признавай себя достойным чего-либо великого и не думай, что другой человек много ниже тебя по достоинству. В таком случае наносимые нам обиды никогда не приведут нас в раздражение», святой Василий Великий. Причем на исповеди надо рассказывать, не питаем, допустим, ли мы злобы на ближнего, примирились ли с тем, с кем ссорились. И если кого не можем увидеть лично, то примирились ли с ним в сердце своем. Это очень важно для того, чтобы и стяжать благодать Духа Святаго в своей душе, и чтобы какая-то гармония воцарилась в сердце. Ну, я думаю, что, может быть, еще имеет смысл сегодня, к сожалению, уже наша программа близится к завершению, но хотелось бы мне еще сказать о том, что вернуться к вопросу о страхе смерти и сказать о том, что ребенку смерть кажется, конечно, противоестественной. И вот что важно, ведь верующие дети из воцерковленных семей практически не испытывают подобного рода страхов, потому что они знают, что смерть – это начало вечности для человека. И в связи с этим я хотела бы дать такой совет родителям, что ни в коем случае, когда вы наказываете детишек, пусть даже у вас возникли гнев и раздражение, но вообще-то по отношению к детям эти чувства, наверное, испытывать действительно очень великий грех, потому что дети – это ангелы на земле. И поэтому, когда вы наказываете детей, там, пытаетесь как-то их воспитать, наказание вообще достаточно сложная тема, мы еще коснемся в моей авторской программе «Пристань надежды» этого очень важного, актуального вопроса воспитания и наказания, как связанного с вопросом воспитания. Но никогда нельзя пугать детей, потому что если мы не хотим, чтобы возник вот тот самый невроз навязчивых состояний, в котором очень серьезную, важную роль играют именно фобии, ни в коем случае нельзя пугать детей, закрывать их, допустим, в темной комнате где-то, пугать злыми людьми, еще кем-то, чем-то, либо тем, что, не дай бог, такие тоже случаются в порыве раздражения и гнева. Фразы слетают с губ родителей, что отдадим тебя куда-нибудь там другим людям или будешь жить на улице и тому подобное. Кроме страха возникновения вот этих беспочвенных, конечно, никуда не отдадут и никуда не выгонят, все это понятно, но у ребенка может возникнуть страх, и уже ничего с этим не сделаешь, и потом очень серьезные последствия, и очень сложно будет привести в порядок вот душевное состояние и вот это смятение каким-то образом нейтрализовать.
Поэтому ограждайте себя и детей от подобных взаимоотношений. И помните, что подобные псевдопедагогические приемы не принесут никакой пользы, а вред будет чрезвычайный. Страх – это есть лишение твердой надежды. Интересная цитата из преподобного Исаака Сирина, на мой взгляд. Действительно, когда у человека возникает страх, это значит, что уменьшается доля надежды в его душе, в его сердце. То, что уменьшается и любовь, и вера, это действительно очень взаимосвязанные понятия. Страх есть смущение, взволнованное состояние души, но не всякое душевное смятение есть страх. Страх перед грехом отличается смятенностью души. Господь, напротив, бесстрашен, поэтому и внушаемый им страх не вносит в душу никакой растерянности, никакого беспорядка, смуты и замешательства. Об этом говорит святой Климент Александрийский. Это действительно так. Только страху Господнему, только Божьему страху, страху нарушить заповеди Господни и пойти другим путем, только этому страху место в душе человека. Страх причиняет большой вред, пишет в одном из писем оптинский старец преподобный Макарий. Имеется в виду страх каких-либо событий, то есть вот те самые пресловутые фобии. Тело расслабляется от упадка духа и лишения спокойствия, и без болезни болезнь приключается. Вот, пожалуй, кратко о том, что я хотела сказать сегодня о неврозе навязчивых состояний. И, может быть, в окончании нашей программы хотела бы еще несколько цитат привести из святоотеческих писаний о борьбе с гордостью. Потому что гордость, гордыня, действительно, это средоточие всех, источник, наверное, любого греха. Как врачевство против гордости, чаще прочитывайте Святое Писание и те места, которые направлены против нее. «Еже есть в человецах высоко, мерзость есть пред Господом. Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим», — говорит Господь. «Во смирении нашим помянул ны Господь, и избавил ны есть от врагов наших. Нечист пред Господом всяк высокосердый». «Нет у тебя ничего доброго, чего не принял бы ты от Бога. Для чего же величаешься чужим, как своим? Для чего хвалишься данным благодатью Божию, как собственным своим стяжанием? Молитва смиренного преклоняет Бога, а прошение гордого оскорбляет его», — преподобный Нил Синайский. Вот этими действительно достойными цитатами наших святых отцов я хотела бы завершить сегодняшний эфир, пожелать всем доброго здравия и молитвенного состояния души. Еще раз напоминаю, что на Народном радио проводится проект оказания психологической помощи нуждающимся, и вы можете звонить по телефону 8495-629-1910, записываться на прием для оказания психологической помощи, и по номеру моего мобильного телефона 8-905-568-0671. С вами была программа «Другой мир», и я, православный психолог Татьяна Владимировна Слухина. Храни вас Господь!